Все такое. Большой галактики, Млечный путь называется. А галактика на чем висит? Итак, иными словами, где-то будет последняя точка, на чем все висит. Вот эта самая последняя точка, на том, в чем все висит, она и есть причина всех причин. Хотите называть ее Богом? Будьте здоровы. Можете называть ее Творцом? Пожалуйста. Только помните, что мы имеем здесь в виду
причину.
Так? Что мы имеем в виду здесь причина, из которой следствие исходит неизбежно. А? Нет, философ неоплатоник тем-то и отличается, что у него нет вот этой бесконечности причин, которые уходят куда-то в никуда и нигде не имеют начала. Он таки как раз, его система взгляда строится на том, что существует первопричина, из которой исходят все причины. Это да. Но не нужно наделять эту первопричину понятиями еврейского Творца, у которого есть воля, у которого есть желание и так далее, и так далее. Это не надо. Продолжает он дальше. Итак, отрицается первое, мы видели, отрицается воля и намерение. Второе, отрицается знание. Знание Богом в частности. Третье, утверждается, что Творец это только причина всех причин. Из которой все следствия происходят. Естественным путем, то есть однозначно, без волеизъявления. Еще одна мысль свежая. Бог никогда не занимался творением человека. И никто еще не пришел в этот мир иначе, как родившимся прежде него. Это тоже чисто греческая мысль. Сводится она вот к чему. Смотрим на людей, которые вокруг нас. Замечаем, что все люди, которые вокруг нас, рождены от родителей, от подобных им. Хорошо. Значит, наши современники рождены родителями. А родители откуда взялись на свет?
Своих родителей.
А родители от своих родителей. Мы их условно называем бабушкой и дедушкой. Бабушки с дедушками откуда взялись? От прабабушек. И так далее, и так далее. Получается, что в принципе мы можем вывести следующую формулу. Что каждый человек N рождается от человека N-1. И сам приводит к рождению человека N+1. Вопрос. В соответствии с этой формулой, был ли когда-нибудь первый человек? Очевидно, что нет. Потому что любой человек N, которого мы возьмем, должен быть обязательно человек N-1, от которого он родился. Так у нас получилось на нашем объявлении. Это его слова. Ты не найдешь на свете человека, который бы пришел бы в этот мир иным путем, кроме как родившись от женщин. Как родившись от родившегося прежде него. Значит, другими словами мы можем сказать, что если есть сегодня человеки, значит человеки были всегда. Значит мир существовал
вечно.
Мир вечен, он не имеет начала. Он не сотворен, строго говоря. И об этом он уже говорился, что если мы, философы, можем упомянуть слово «сотворен», но не в том смысле, в котором его евреи понимают. Нет, мы имеем в виду, что мир происходит от Творца, и коли Творец вечен, так и мир вечен. Точно так же, как лампа со светом. Пока есть лампа, есть свет. Только если лампы нет, тогда света нет. Но пока она есть, свет есть. Он происходит от нее однозначно. Нет акта творения. Это нужно выбросить из головы. Кстати, Где? Здесь ловушка.
Тут противоречит получается система философского города. Говорит, что там бесконечности нет, а тут получается мы на бесконечность выходим.
Знаете, смотря какие системы. Системы-то разные. Здесь получается, по крайней мере, мир, у которого действительно нет начала и нет конца. Известное выражение в Пирке Авот, которое сводит все это размышление к абсурду. Аф цват бецват асуя. Там, где мудрецы говорят о тех вещах, которые были созданы бемеш машот, то есть в самом конце шести дней творения, при переходе к седьмому дню, говорят, а также и клещи делаются клещами. То есть, что хотят сказать? Откуда взялись клещи? Смотрим сегодня, в хозмагазине на Моросейке продают клещи. Откуда взялись клещи? Клещи известны. Клещи сделал кузнец. Как он делал? Ну, он стучал молотом, тяжелым таким, по раскаленному куску железа, придавая ему определенную форму. Хорошо. А как он держался за этот... Как он держался за молот, не ясно. А как он держался за этот кусок железа? Горячо же, на самом деле. Клещами. Клещами, совершенно верно. Получается, что клещи, которые сейчас продают в хозмагазине, сделаны с помощью клещей. А те клещи, с помощью которых были сделаны сегодняшние клещи, а они откуда взялись? Их тоже кузнец сделал. Да, конечно. А этот кузнец чем пользовался? Молотом и, опять же, клещами. А что получается?
Клещи.
То же самое. Клещи. Любые. Всегда создаются клещами К минус один. И с их помощью создают клещи К плюс один. Стало быть, вопрос, были ли когда-нибудь первоклещи? В соответствии с полученной схемой нет. Получается, что клещи были всегда. А это нормально. Если люди были всегда, клещи были всегда. Первых клещей не было. Но вот здесь человек начинает понимать, что это немножечко уже бред. Люди всегда это еще как-то. Но клещи всегда как-то.
А почему вы понимаете это как формулу? То есть он на самом деле с этим выражением он себе не противоречит. Он говорит, что на сегодняшний момент таких людей нету, которые там произошли не от
Но отсюда он экстраполирует, утверждает, стало быть, что никто никогда не появлялся в этот мир, иначе как будучи рожденным от рожденного до него. Вот это методологическая ошибка, которая называется экстраполяция.
Он же говорит, никто еще не пришел в этот мир, иначе как родившийся, поднявшийся прежде. Он говорит,
Да. Что значит экстраполяция? Это на самом деле довольно несложная вещь. А именно, вот эта формула, она верна в рамках проведенных измерений. То есть мы проверили 3 или, скажем, 35 поколений человеков, клещей и так далее, и выяснилось, что на протяжении этих 35 поколений все клещи делались клещами. И на рамках измерений эта формула абсолютно правильна. Но она превращается в нечто куром насмех, как только мы выходим за рамки измерения. Ибо там нам совершенно не ясно, что закономерности, которые действовали здесь, будут действовать и дальше. Простой пример, хрестоматийный. Что значит вот эта неверная экстраполяция? Представим себе, что люди на какой-нибудь летающей тарелке, миске или еще на чем-нибудь высаживаются где-то на земле и видят, ну, мальчик такой, лет 12. Ну, мальчик, иди-ка сюда, я тебе конфетку дам. Так, как только мальчик подошел, хоп, его... Забрали его в свою, значит, свой летательный аппарат и улетели к себе там куда-нибудь на Марс.
Конфеты.
И там, а?
Это конфеты.
Но там они, поскольку они люди образованные, серьезные, они начинают делать исследования над землянином. Так, поскольку кто-то из них докторскую диссертацию пишет или еще что-нибудь. Ну и вот, среди прочего, они начинают видеть его, взвешивать, измерять его рост. Ну и сидит там ученый парень, и он замеряет постоянно его рост. И вот получается, строит он график. Вот в 12 лет, когда он впервые поступил в лабораторию, отметили его рост, вышел у него рост вот такой вот. 12 лет. В 13 лет померили, такой рост. В 14 такой. В 15 такой. Вот получается график. Для простоты линейный. Хотя, конечно, будет он не совсем линейный. А вот теперь наш с вами докторант сделает докторскую диссертацию, в результате которой он сделает смелое предположение, что когда парню будет 47 лет, будет он росту 8 метров 13 сантиметров. Все почему?
Все будет логично.
Так, и все будет логично. Только почему? Однажды он вышел за рамки измерения. И вот здесь, вот при всей логичности, он может говорить ерунду. Если бы он находился в рамках измерений, например, так бы получилось, что в возрасте 13 лет его забыли бы замерить. В 10 лет, в 12 лет померили, в 14 померили, в 15 померили. График получился. Могли бы мы тогда интерполировать и задать себе вопрос, а какой, какого он был роста в 13 лет, когда мы не замерили? Да. Вполне нормально. С определенным допуском определенная точность мы бы достигли. Точно так же, как человек, который, скажем, замерял температуру в 8 утра, в 10 утра, в 12 дня, в 2 часа дня, он вполне мог бы представить себе, какая была температура и в 9, и в 11, и в час. Опять же, выстроив этот график, и это нормально. И это реально, потому что это в рамках измерения. Но как только ты вышел за рамки измерения, то там ты не знаешь, что там будет. То же самое и здесь. Формула, которую мы построили, она формула неплохая, на основе которой утверждает философ, что действительно никто не является в этот мир иначе как родившийся от того, кто родился прежде него. Да, но это хорошо только в тех рамках, в которых ты делал измерения, в которых ты установил действительно, что все рождавшиеся, что все появившиеся в мир, они не приходили, они не вырастали в капусте, их не приносили аисты, они еще каким-нибудь образом не возникали, и так далее, и так далее. Это в рамках измерения. А что было до того? Ответ самый честный? Не знаю. Может быть, было так,
нет, а
может быть,
по-другому. Нет, уже наверняка есть ответ на это. Да, в рамках этой концепции, ну, этой концепции они не могли такую ошибку. Они наверняка, у них есть какая-то отмазка и на этот счет. То есть там произошло из того же источника все оттуда когда-то появилось и стекало, и стекает дальше там.
Все логично,
а внутри логики все логично. Поэтому здесь не видно.
В той комнате, где они отписывают, все логично.
Да, вот здесь, вот от сих все логично. И все подтверждается.
Если дают какие-то ответы, он скорее говорит такое, это неправильно. Он не отвечает, как правильно, да?
Ну, не слова, совершенно верно. Он медленно, но верно вбивает хазарскому царю. Что все, что он говорит.
Это чушь.
И он идет по пунктам. Все, слово за словом. Это чушь, и это чушь, и это чушь, и это чушь. И теперь у нас предстоит очень интересный вопрос. Это уже вопрос чисто психологический. Как действует человек, которому очень логично показывают, что все это чушь, а он, с другой стороны, у него сон. Как он сейчас подействует? Может быть, посмотрим еще некоторые утверждения философа. Следующий абзац. Ты не должен заботиться о том, по какому учению, по какой религии будешь жить, в какой форме будешь восхвалять его. То есть по отношению к Творцу важно ли вопрос, какой религии принадлежать, как ему молиться, как ему молиться, какие... Нет, абсолютно этот вопрос не важен. Потому что совершенно не важно, в какой форме выражать свое к нему отношение. Главное, что есть некоторая первопричина, ты к ней хочешь как-то отнестись, в какой форме ты будешь это делать, совершенно не важно. Важна же не форма. Ты можешь также создать свою собственную религию. Тебе не нравятся те существующие, которые есть в мире. А создай свою собственную. Для достижения высшей формы смирения, почитания и возвышения первопричины, и достижения нравственной чистоты, в том числе и в семье, и в твоей стране, если тебе доверят и готовы следовать твоим словам. Или же выбери себе в качестве религии разумные законы и нравственности, созданные философами. Знаешь что, можно вообще без религии. Кто сказал, что нужна религия? Может быть, и не религия. Если идея в некотором самосовершенстве, в некотором уподоблении какому-то идеалу, который мы можем называть первопричиной или еще как-то, то можно вообще без религии, можно просто взять какую-нибудь систему самосовершенствования, которую разработали еще древние, там, со времен Пифагора этим люди занимались и довольно долго. Вот, почитай книжки, тебе принесу
на досуге, может, найдешь себе что-нибудь такое. Неважно это все. Вопрос как? Как старые-старые напевы здесь звучат, что в принципе, каким путем человек идет, оно неважно. Главное, чтобы это бы его привело к той самой вершине. А путей-то на самом деле существует много. Разве можно наверняка утверждать, что существует только один путь достижения совершенства, и снова он подкапывается под последнее, что волнует хазарского царя? Ему-то все время ангел говорит, что хотя твои намерения угодны Богу, но твои действия не угодны. Значит, что понимает хазарский царь? Значит, нужно идти, найти какой-то такой образ жизни, в котором то, что я делаю, будет угодно Богу. Ответ на это – ерунда. Все образы жизни одинаковы в этом смысле. Только найди себе тот, который тебе подойдет. Разве же можно утверждать, что существует только один угодный Богу образ жизни? Только один правильный? Да можно на вершину горы, можно подниматься разными путями. Главное, чтобы там на вершине оказаться, разве не так? Что от человека требуется? Нравственная чистота. От него требуется некоторое уподобление тому самому идеалу, который мы называем. Ну и можно так, можно так, можно так. Пойди на Дальний Восток, или если очень тебе хочется, на Ближний Восток, послушайте. Выберите, а не нравится, сделай себе что-нибудь сам. Вообще можно без религии. Сказал ему Кузари, твои слова и верны, и убедительны. Иными словами, логики, чтобы спорить с философом, у него нет. Ничего он ему не может возразить. Философ его забил. Но они меня не удовлетворяют. А ведь так, все логично, все правильно, все очень четко исходит из предпосылок, которые... Но все равно он это не принимает. Мне известно, что душа моя чиста, а поступки честны, как того желает Господь. И все же ответом мне было, что эти поступки ему не угодны, хотя угодны намерены движущие ими. Прежде всего, у него есть его конкретный жизненный опыт, реальная действительность, с которой он сталкивается. И когда у меня, с одной стороны, есть очень-очень логично, правильно построенные теории, а с другой стороны, опыт жизненный конкретный, то что я должен выбрать? Любимый мой вопрос. Представьте себе, что вы сейчас после урока возвращаетесь к себе домой, и заходя в комнату, вы видите, что на потолке кто-то следил грязными сапогами. Прямо московская грязь с улицы, отвратительная такая, прямо грязная. Что это? Вопрос, да, что здесь произошло? Ну, так
реклама компании «Фанта», да, у них уже была такая.
Мне придется подавать на них.
Когда там человек уснул, а они ему приклеили все на потолок, стулья приклеили, все там маляр такой, все перекрасили, он проснулся, а у него люстра здесь торчит, и он на потолке спит. Такая вот секрет уже.
Алкоголиков так лечат.
Как человек рациональный должен мыслить в этот момент? С одной стороны, я знаю все науки, которые я учил, в соответствии со всеми науками, которые я учил, ходить в валенках или в сапогах по потолку невозможно, разве только в состоянии невесомости. Так? Логично? Логично. Значит, наверное, что-то... Может быть, это мне привиделось, может быть, у меня галлюцинации, может быть, еще что-нибудь. Но если я выясняю, что это не галлюцинации, я все-таки вижу, что кто-то там ходил. Я не знаю, как. У меня нет никакого объяснения, как он ходил. Я не могу объяснить. Я не могу поспорить с людьми, которые будут надо мной смеяться и утверждать, что невозможно ходить по потолку. Я не смогу с ними спорить. У меня нет аргументов для этого. Но я же глазами вижу, что кто-то ходил. Поэтому для меня отправная точка, что все-таки кто-то ходил. А как объяснить? Не знаю. Кстати, обратите внимание, это большая разница. Большая разница в подходе хазарского царя и в подходе нашего с вами философа. У философа слова «не знаю» в лексиконе не существует. Возьми такое слово «не знаю». На все есть объяснение. На все есть какая-нибудь теория. Хазарский царь говорит, спорить с тобой я не могу. Все очень логично. Все, комар вроде носа не подточит. Но вместе с тем, действительность, которую я воспринимаю, для меня ясно, что этот сон не галлюцинация, поскольку этот сон повторяется раз за разом. И я воспринимаю его как действительность. Он мне говорит все другое. Он говорит мне противоположным всему тому, что ты мне утверждал. Ведь если в этом сне появляется ко мне ангел, как посланник от Бога, это значит, что Бог прежде всего знает то, что ты говоришь. Что Бог не знает частности, я понимаю, что Бог их знает. Он знает мои намерения. Он их хвалит. Он знает мои поступки. Они ему неприемлемы. Более того, если мои, его поступки, мои поступки ему неприемлемы, значит, у него есть желание, есть воля. Когда он мне говорит, что твои поступки неугодны, то есть не соответствуют его воле. Я не знаю, как объяснить, что у Бога есть воля. Но не знаю я это. Нет у меня достаточных знаний. Но значит, она есть. Значит, можно как-то о ней говорить. Верно? И еще. И еще. И несомненно, что должен быть образ действия, это уже по поводу последнего абзаца, истинный по существу своему, а не вследствие наших мыслей. То есть, по мнению философа, есть образ жизни, нежелательный, есть образ жизни желательный. Почему образ жизни один желательный, другой нет? Желательный имеется в виду, потому что он желательный, как сегодня мы сказали, to my mind. В соответствии, по моему мнению, в соответствии с вами, мне кажется, что так, ну вот так вот правильно говорить. Ты можешь что-нибудь сказать, что вот это вот, да, желательно, желательно, объективно, абсолютно, остальное нежелательно. По мнению философа такого нет, ибо каждый образ жизни, ни один образ жизни не лучше, чем другой. Если бы была воля Божья, тогда да, образ жизни, отвечающий ей, желательный, однозначно. Образ жизни, не отвечающий ей, нежелательный. Но если Божьей воли нет, нет воли, она отсутствует. Значит, любой образ жизни одинаково имеет права на существование. И если есть какой-то образ жизни, который мы предпочитаем, это только потому, что нам он нравится, то есть он субъективно хорош, но не объективно. Не может такого быть, говорит Хазарский царь. Должен быть, обязательно. И несомненно, что должен быть образ действий истинный по существу своему, то есть правильный по сути своей, а не только потому, что он нам таким кажется, субъективно. Откуда тебе известно, что обязательно такой должен быть, а вдруг нет? У него есть аргумент. Если это не так, то почему христиане и мусульмане, поделив между собой весь мир, воюют друг с другом? Хотя те и другие чистым сердцем служат Богу. Они постятся и молятся, вслед за этим идут убивать, веря, что убийство – великое благочестие, которое приближает их к Богу. И каждый верит, что ему следует за это райское блаженство. А поверить тем и другим разум не позволяет. Догадайся, очень интересно. Есть факт. Люди, как в наше время, так и в то время, люди воюют, сталкиваются. Конечно же, начиная с 19 века, нам всем вбивали в голову, что любые столкновения, любые войны, это все проявление экономических интересов. В особенности здесь исторический материализм со всем, во всех его проявлениях и сделал здесь очень много. Всегда, всегда ищи какие-нибудь экономические интересы по этому. Да, это действительно часто так.
Либо политика, как война, продолжение политики другими.
Другими дипломатией. А политика, в принципе, это так. Это мы нас учили, начиная с 19 века и так далее. Да. И в соответствии с этим пытались объяснять и историю средних веков тоже. Как сейчас помню, в школе нам объясняли, почему существовали крестовые походы, обязательно. Да. Просто, да. Просто, значит, оказывается, там решалась проблема лишних сынков, баронских этих самых семей и так далее, и так далее.
И рынки.
Да, и рынки тогда нужно было возить Кока-Колу на Ближний Восток, поскольку завод Кока-Колы в Йоркшире стоял самый простой, и йоркширский чай, черт возьми, некому было пить, поэтому нужно было. Мягко говоря, натяжка. Натяжка большая. Да потому что тот, кто на самом деле лезет в материалы истории средних веков, видит, что люди таки занимались не всегда, но достаточно часто занимались войнами за правую веру. Точно так же и сегодня. Сегодня Гжбоху вернул нас несколько в ту ситуацию. По крайней мере, одна сторона конфликта. Вот сегодня весь мир трясется перед исламским терроризмом и так далее, и так далее. Собственно говоря, чего они хотят, чего они лезут на рожон. Всегда находится, за последние несколько лет, всегда находится кто-то, кто начнет рассказывать с умилением про то, что тем самым шаидам, самоубийцам выплачивают, не знаю, там, $15,000, чтобы вся их семья была там, так далее. За $15,000, конечно, $15,000 это хорошее, потому что как это срабатывает? Человек идет ради каких-то идеалов, да, он считает, что его идеал, что чем больше неверных противников ислама, чем больше он угробит, тем это больше мицва. Почти дурай.
Там гури.
Понятно. Это. Да? Теперь другое дело, у каждого человека все-таки скребет у него кошки на этом самом. Он-то идет себе приобретать большое блаженство, великое блаженство, мицвой, которое он делает. А его семья что? Ну, а здесь как раз приходит $15,000, которые дают ему успокоение совести, что и свою семью он не бросает. Он идет на большой подвиг, он идет на вечное блаженство шаида, а семья тоже устроена. И даже лучше, чем устроена, чем если бы он продолжал бы работать каменщиком или служить в банке и так далее, так далее. Но, безусловно, то, что служит человеком, это идеал. Какой идеал? Он борется за правую веру с теми, которые неправильно ее толкуют, с теми, которые неправильно все это делают, и те, которые... Так как может быть, если на самом деле никакой правой веры как таковой нет, и правды как таковой нет, а есть только мнение о том, что лучше, и о том, что хуже, что более правильно, что менее правильно, мнение, но не истинная правда? Если такого нет, как может быть, что люди, которые борются, христиане и мусульмане, которых он здесь приводит, которые только тем занимаются, что режут друг друга, и каждый, который режет своего противника, считает, что он совершает при этом большую мицву, и, естественно, эта мицва, она-то и приведет его в рай, что скажем? Как в свое время сказал большой праведник в разгар Ирано-Иракской войны, что он желает больших успехов всем воюющим сторонам.
Чтобы побольше друг друга
перебивали. Да. Вот. Ну это хорошо, но как же может быть? Не может быть так, чтобы и эти правы. Такого нет. Либо один, либо другой. Опять же, это рассказ из полуанекдот из израильской действительности, как один такой боевик взорвался, ну как-то плохо взорвался. Так что жить остался, и через какой-то момент очухался, но он-то уверен, что он уже в раю, открывает глаза, гури не видит, впритык. Вместо этого сидит какой-то парень в форме, так, в зеленой, рядом с ним. Вот. Тот его спрашивает, я, говорит, в раю? Он говорит, нет, ну как это так? Он сам подумает. Женщина, скажи, в раю евреи есть? Нет. Он говорит, а я еврей, значит, ты не в раю. Так. В школе. Рай-то вроде как должен быть один. Не может быть так, что будет отдельный рай исламский, там будут шаиды, которые побольше евреев убивают, а другой будет рай еврейский, в котором будут евреи, которые шаидов убивают, а третий рай будет еще и христианский, в котором будет. Во время Первой мировой войны евреи, безусловно, не дрались за правые, в основном за идеалы, а все, что здесь было, это была просто мобилизация евреев на 99%, 98% против их воли, за исключением небольшого количества немецких патриотов, которые...
Не главное, не воевали, а молили в синагогах.
А?
Кто не заставлял молиться в синагогах?
Нет, это очень просто. А? Дело в том, что снова, исходя из интересов каждой еврейской общины, понятно, что община Австро-Венгрии, да, безусловно, что они были заинтересованы в победе Австро-Венгрии, потому что поражение Австро-Венгрии для них было бы катастрофой. Точно так же, как поражение Российской империи, оно тоже было бы катастрофой. Вы не помните, что говорил Владимир Ильич Ленин? Чем хуже, тем лучше. Почему лучше? Потому что любое поражение Российской империи вело к ее расшатыванию, к приходу его власти. А приход его к власти известно, чем он кончился бы для евреев и даже без всякого сослагательного наклонения. Поэтому ясно было, опять же, с каждой стороны, снова, если бы еврей жил какой-нибудь на Марсе, то, посмотрев на эту русско-германскую войну, понятно было бы, что в отличие от того, что тот пожелал больших успехов и той, и другой стороне, здесь можно было бы пожелать только минимум успехов и той, и другой стороне. Но каждая конкретная община, которая жила в той самой стране, она, естественно, так повелели наши мудрецы все время, а вы имеете полербишла машель мальхут, ты молись о благе той страны. Почему? Из каких-то идеальных? Нет, никаких здесь идеалов нет, а просто потому, что это элементарно, потому что тебе же, твоей общине будет лучше тогда, когда будет лучше тому государству, в котором ты живешь. А как только будет плохо, опять же старый анекдот, что как только известный старый анекдот, закон такой существует, что как только у владык болят животы, то евреям делают клизмы. Это старая истина. И понятно, что любое поражение такой страны приведет всегда к тому, что евреям сделает клизму и самыми первыми. Так оно всегда в истории бывало. Поэтому это нам здесь не мешает. А евреи-патриоты были действительно, нельзя сказать, что этого не было в Первую мировую войну, были в Германии достаточное количество патриотов. Я недавно прочитал к ужасу своему статью про то, как в концлагерь, не помню какой немецкий, привезли одного еврея, который прибыл туда уже пожилой, сильно на пенсии, который прибыл туда в мундире капитана кайзеровской армии со всеми с погонами, с наградами, с регалиями, и страшно обижался на эсэсовцев, когда они младшие по чину, сволочи, так, не вели себя так, как следует вести себя со старшим по чину. Еврей, но до самого своего трагического конца он никак не мог понять, что происходит. Так. К сожалению, такое было. И такие евреи были. Вы оставались патриотами Германии. Во вторую, я говорю про вторую, да.
Инвестиции Гесса были евреи.
Не, это те, которые себя евреями не считали. Я говорю, человек, который себя считал евреем, но вместе с тем еще и германским патриотом. А те были не обязательно заместители Гесса. Фельдмаршал Мильх, не больше, не меньше, создатель и практически командир Люфтваффе, он тоже был еврей. Правда, Геринг его, известно, когда Геринга пристыдили, что у него начальник генштаба его еврей, он сказал, в Люфтваффе это я решаю, кто еврей, а кто нет. Все это было, все это что? Но в общем, иными словами, может ли быть так, что массы людей готовы воевать друг с другом, выцарапывать друг другу глаза в борьбе за правую веру, если на самом деле никакой правой веры таки не существует? И все, что есть, никакого... Что значит правая вера? Правая вера может существовать, если есть волеизъявление того, кто этот мир создал. Если он выразил свою волю, что вот так вот правильно, стало быть, все остальное неправильно. Но если он свою волю не выразил, тогда правильного, по сути, нет. А что есть? А то, что мне больше нравится, то, что тебе нравится. Ему нравится так, а мне нравится так. Вот и все. Тогда нет никакого смысла для войн за правую веру. И в действительности, как только человечество приняло вот такую вот релятивистскую позицию, то все войны за правую веру прекратились. Они превратились действительно в нонсенс и в ерунду. И если уж за что люди будут драться, то за кусок... Чем пожирнее, за галлон нефти или за влияние, за гонор, за что-нибудь подобного рода. Но только не за правду. Но пока человечество верило в то, что есть воля Бога, что есть правая вера, так и дрались за правую веру, и выцарапывали друг другу глаза. Стало быть, что получается? Что масса-масса людей, на что указывает Кузари, по крайней мере в его время, верила в то, что существует на самом деле что-то правильное, что-то истинное. И это масса-масса людей. И мы видим, что с тобой, философ, они не согласны. И в этом его как бы социальное доказательство того, что он прав, а не философ. Если такая масса людей верит в то, что существует правая вера, наверное, они ближе к истине, чем ты. Сказал философ: вера философов не знает вражды и убийства, ибо она ищет разумного. Сказал Кузари: по мнению философов, нет большего заблуждения, чем вера в то, что мир сотворен в течение 6 дней, и что первопричина беседует с кем-либо из людей, не говоря уже о том, что с философской точки зрения первопричина выше познания частности. Здесь он затрагивает еще одну важную тему, которую в дальнейшем становится центральной во всей книге. Это пророчество. Пророчество как контакт человека с Богом. То есть с твоей точки зрения, философ, пророчество — это тоже нонсенс, поскольку пророчество есть контакт с Богом, то есть когда Бог знает человека, обращается к нему и выказывает ему волю. Это невозможно с твоей точки зрения по всем параметрам, по всем статьям. Во-первых, Бог не знает отдельных людей, они ему не интересны. Во-вторых, он не изъявляет им никакой воли, и какой вообще может быть здесь контакт? И если ты найдешь людей, которые будут говорить, что они контактируют с Богом, на самом деле мы тебе объясним. Это у людей просто галлюцинации такие. То есть, воображение у них так работает. Но на самом деле никакого контакта конкретного с кем-то вне себя у человека нет. То есть что есть все эти пророческие сны или видения? Это только контакт человека с самим, с собой, с более глубокими пластами его личности. Не больше того. И хотя тому, кто знает об образе жизни философов, об их мудрости, любви к истине и о великом стремлении к ней, может показаться, что им присущ пророческий дар, ведь они преданы духовному, и о них рассказывают много чудесного, но мы видим, что вещи и сны посылаются людям, которые не занимаются ни изучением мудрости, ни очищением души. Наоборот, среди всех народов всегда было принято относить какой-нибудь такой вещий дар каким-нибудь юродивым, людям вообще очень далеким от какой-то ни было интеллектуальной работы, которой занимаются философы. А тем, кто этим занимается, можно сказать, обратно. Это показывает, что в сфере божественного существует какая-то иная тайна, чем все то, о чем ты говоришь, философ. То есть, сколько бы человек ни философствовал, и сколько бы он ни познавал с помощью философии то, что поддается познанию, к восприятию духовного и к контакту с духовностью человек остается далек точно так же, как был в начале своих занятий. И его интеллектуальное совершенство еще не приводит его к духовной практике. А те, которые занимаются духовной практикой, очень часто оказываются люди вообще очень далекие, с какой бы то ни было интеллектуальности. Значит, извините, господин философ, вы просто едете в другую сторону. Я не про то спрашиваю. Затем он пришел спросить христиан и мусульман, посчитав, что тот образ жизни, угодный Богу, который он ищет, должен, наверное, идти в одной из этих религий. Почему в одной из этих религий именно? Да потому что христиане и мусульмане, в отличие от философа неоплатоника, прежде всего, говорят, что Бог таки да проявляет волю. Эти религии профетические, то есть в их основе лежит откровение Бога людям, что Бог открылся людям когда-то в этих условиях и сказал, что же он от них хочет. Значит, есть воля.
Профет — это латинское слово?
Профет. Не профет, да, пророк.
Латинское? По-английски пророк.
Да, да, латинское. Скажите, латинское. Не греческое. Да. Они и строятся на этом.
Странно, что Кузари перевел такой довод про пророчество.
Так у него уже сон, понимаешь?
Явление, которое, о которых говорит здесь Кузари. Совершенно верно, да. Но он не воспринимает этот сон как чушь. И для него этот сон — вещь. И поэтому он вполне уже причисляет себя к тем людям, у которых есть вот такая действительно духовная практика. И как мы видим, народы мира всегда относили к людям, которые этим занимаются, именно очень часто людей совсем недалеких, опять же, юродивых. Вот они-то общаются. Стало быть, он понимает, что правильный путь, он вовсе не путь философа-интеллектуала. Не путем интеллектуального совершенства приходит человек к духовной какой-то практике. Какие-то есть другие тайны. Чего? Он не знает чего. У него знаний еще совершенно никаких.
Он не отверг доводы философа, оружия философа.
Нет, нет.
На эмоциональное.
Не просто эмоциональное. Здесь есть рациональное. То есть в тот момент, когда его сон для него оформился, и он воспринимает его как реальность, а не как галлюцинации, если это реальность, то тогда, сколько бы мне ни говорили, какими бы философскими доказательствами мне бы не объясняли.
Как сон и реальность. Как сон можно воспринимать как реальность. Это должны быть причины, как бы.
Именно то, что сон повторяется раз за разом, раз за разом.
Какой-то
заразный
был того, что это.
Да? И он это воспринимает, довольно ясно и довольно четко. Поэтому именно это и дает ему ощущение вот такого вот контакта с какими-то уже мирами выше того, что ему известно, в тот момент, когда он понимает, что это не просто галлюцинации, а это действительно ему приходящая информация от каких-то высших инстанций. Для него это уже реальность. На основе этого, если у меня, то есть рациональ, это безусловно рационал, если у меня есть какая-то реальность, которую я воспринимаю как реальность, и мне приходят и говорят, что на самом деле это не реальность, и доказывают это мне с самыми великолепными философскими доказательствами, что я после этого должен себе ответить? Кто-нибудь, вот конкретная вещь. Я стою это здесь.
Ситуация, например, как вы рассказывали про эти следы на потолке, которые я увидел и да? сказал, вот вижу следы на потолке, да. Кто-то ходил.
Не знаю, как объяснить, но кто-то ходил. У меня конкретная простая вещь. Я стою здесь перед группой учащихся Невлиэлев на Армянском переулке в подворотне. Даю урок. Зайдет сейчас кто-нибудь со стороны и скажет: старик, у тебя галлюцинации, глюки просто. Ты на самом деле не в Москве. Ты находишься в Израиле.
Так, галлюцинаторный психоз называется. Я вот только что об этом.
И начнет мне приводить доказательства. Доказательства. Значит, смотри, вот в такой-то книге на такой-то странице написано, что если тебе кажется, тебе не кажется, что немножко здесь жарко и душно. Да, действительно кажется, что жарко и душно. Так, цвет какой у стены, так далее. По всем этим и начнет приводить мне доказательства одно за другим, что на самом деле я не здесь, что я не в Москве, и я сейчас не говорю, а я нахожусь вообще в Иерусалиме, в больнице и так далее. На все это ответ у меня будет, я всерьез к этому не отнесусь. Почему? Потому что реальность, которую я воспринимаю, она такова, и она сильнее всех доводов.
То, что ты в
матрице. Поэтому Хазарский царь не только эмоционально говорит. Здесь есть и рационал, безусловно. Вне всякого сомнения.
Для него это просто реальнее любой реальности.
Это реальность. В тот момент, когда он воспринимает как реальность, то в дальнейшем философские доводы. Только что он не сможет с ними спорить. А если мы найдем кого-нибудь, у кого мозги более точные, так он и поспорить умеет.
На самом деле с фараоном такая же история была с его снами. Мол, все очень логично все объясняли, но он не принимал, потому что у него было другое ощущение.
Так он видел ответ.
Да, но он не знал, что он до того, как он видел ответ, но его ответ-то он не помнил.
Тоже вариант. Безусловно. То есть у него было внутреннее ощущение того, что это не то. Не было клика.
Когда философ говорит о Боге и Бог Кузари, это просто разные.
Конечно, разные. Да.
Тот из них не прав, а просто идет речь о разных
имени. Да, совершенно верно, это разные понятия. Он оговаривается, что мы говорим это образно, мы не имеем в виду это буквально, мы имеем только в виду, что это первопричина, это совсем трудно. Окей, значит, на следующем уроке мы с вами пойдем не на этом следующем уроке, у нас сегодня будет другая тема. А на следующем уроке, на следующей неделе, мы с вами пойдем к христианам-мусульманам. Теперь, у меня, как всегда, я, как видите, на распутье. Скажу вам мою проблему. Нам на следующей неделе понадобятся эти листочки. Есть две возможности это обеспечить. Первое. Каждый берет этот листочек домой и дает честное пионерское слово, что он его приносит на следующий. Опыт показывает, что это не работает. Другой вариант – сдать все мне назад.
Так, уже и... мы вам сдали и обратно не получили. От вас тоже ничего не дается.
Когда ты это было?
Вот эти два листочка, которые вы нам давали.
Мы получили только один.
Мы получили один.
Один только. Да. Вот я и говорю, сложные
проблемы. Если мы еще захотим читать, лучше, чтобы они у нас были.
Снова, есть большой плюс в том, чтобы почитать дома.
У кого есть книжка?
Значит, делаем так. Те, кто сделан так, либерально. Кто хочет взять домой, возьмет домой. Кто хочет сдать, сдайте мне. И я уже, блин, не дам, что не сына следующий занятий.
Можно такие поручить?
Вот у нас есть. А, вот.